Ночью на 24 июня Петр достиг Прута и, оставив здесь войско, на другой день отправился в Ясы, куда приехал в тот же день. Кантемир встретил его за городом, жена его и дети встретили царицу. Господарь произвел благоприятное впечатление на Петра, показался человеком зело разумным и в советах способным. В Ясы приехал из Валахии великий Спафари Фома Кантакузин и объявил, что он и весь народ в их земле верен царю, и как скоро русские войска явятся в Валахии, то все к ним пристанут. Но господарь Бранкован не склонен к русской стороне, потому что очень богат и не хочет поставить себя в затруднительное и опасное положение, поэтому он, Кантакузин, согласие народа, но без ведома господарского тайком приехал в Ясы. Надежды Петра увеличились робостью врагов. Султан поручил иерусалимскому патриарху Хрисанфу снестись с Бранкованом, чтоб тот предложил мир царю. Петр отверг предложение. «Ибо тогда частью не поверено, паче же того ради не принято, дабы не дать неприятелю сердца». Взявши с собой Кантемира и Кантакузина, Петр поехал к войску на Прут, где 27 июня праздновалась полтавская годовщина стрельбою с 60 пушек и из ружей. На другой день у Головкина собрался Генеральный военный совет. Главный вопрос был, как помочь недостатку в провианте. Мало его собрано в опустошенной саранчою Молдавии. Вследствие этого положено было со всем войском переправиться за Прут и идти вниз по правой стороне до урочища Фальчи, потому что ниже этого места по причине великих болот неприятелю трудно или и совершенно невозможно было переправиться. От урочища Фальчи войско должно было идти лесами к реке Серету, за которую, как все уверяли, у турок собрано много съестных припасов и лежат по деревням около Браилова безо всякой обороны. Чтобы захватить поскорее эти запасы и принудить Бранкована открыто пристать к русской стороне, отправлены были в Валахию генерал Рене и бригадир Чириков с конницей, с ними отправлены были универсалы, возбуждавшие валахов к восстанию. Рене и Чириков должны были идти к Браилову и, овладевши запасами, возвратиться к Галлацу, где назначено было соединение их с главную армию. Хотя и опасно было, однако же, дабы христиан, желающих помощи, в отчаянии не привесть на сей опасный весьма путь, для не менее провианта позволено. Рене с Чириковым отправились 30 июня, а главная армия перешла Прут и шла в назначенном направлении до 7 июля, несмотря на известие, что хан перешел реку сзади. 7 июля, в 6 часу пополудни, генерал Янус, шедший впереди войска Мелизатри, дал знать, что визирь Упрута и янычары уже переправляются через реку. Петр послал указ Янусу, чтобы отступал для соединения с главную армию Крене, чтобы также немедленно шел назад, захватив с собой провианта, сколько мог собрать. Янус, получив указ, начал двигаться назад, несмотря на наступление турок, успел привести свой отряд без урона. За ним по следам явился неприятель, и, несмотря на то, что был встречен сильным огнем, до самого вечера не переставал нападать на русских, а ночью стал по горе. У русских в эту ночь был генеральный совет. Рассуждали, что в провианте и конских кормах сильный недостаток. Конница ушла с генералом Рене, неприятель в превосходном числе. Всего турецкого войска было 119 665. До татар 70 тысяч, а у русских только 38 246. Положено было отступать, и рано утром двинулись назад вверх по Пруту. Неприятельская конница преследовала отступавших, но без пользы для себя. 9 июля пополудни войско достигло места, носившее название «Новое Станилище». Здесь расположили обоз к реке, и войско стало около него в линию. К вечеру явилась неприятельская пехота и артиллерия и стала горе от русской линии с версту. Неприятель занял также и другой берег реки. Турецкая пехота и конница наступала прежестоко. Бой продолжался до ночи, но неприятель нигде не мог повредить русской линии. Наконец неприятельская конница отступила, а пехота всю ночь стреляла из пушек, и под эту стрельбою турки сделали кругом своего лагеря ретраншемент и выставили 300 пушек. Положение русского войска было отчаянное. Оно было истомлено битвою и зноем, съестных припасов оставалось очень немного, помощи ниоткуда. Но и визирь находился в затруднительном положении. Янычары, испуганные отчаянным сопротивлением русских, потерявшие 7000 человек своих, решительно отказались возобновить нападение 10 числа и кричали, чтобы визирь исполнял приказания султана, поскорее заключил мир. Кроме того, получено было известие, что генерал Рене занял Браилов. 10 июля захваченные в плен турки объявили, что визирь желает вступить в мирные переговоры. Это объявление подало русским слабую надежду выйти мирным путем из своего ужасного положения. К визирю отправился трубач с письмом от фельдмаршала Шереметьева. «Сиятельнейший крайний визирь его Салтанова Величества, вашему сиятельству известно, что сия война не по желанию царского величества, как чаем, и не по склонности Салтанова Величества, но по посторонним ссорам. И понеже ныне то уж дошло до крайнего кровопролития, того ради я заблагорассудил вашему сиятельству предложить, не допуская до той крайности, сию войну прекратить возобновлением прежнего покоя, который может быть ко обеих стран пользе. Буде же к тому склонности не учините, то мы готовы и к другому, и Бог взыщет то кровопролитие на том, то тому причина, и надеемся, что Бог поможет нежелающему. На сие ожидать будем ответу и посланного сего скорого возвращения». Ответа от визиря не было. Послано другое письмо, опять от имени Шереметьева. «Послали мы сегодня к вашему сиятельству офицера с предложением мирным, но еще респонсу никакого по се время на то не восприяли. Того ради желаем от вас как наискорейшей резолюции. Желаете ли онного с нами возобновления мирного, которое мы с вами можем без дальнего пролития человеческой крови на полезнейших кондициях учинить?» Но ежели не желаете, то требуем скорой резолюции, ибо мы со стороны нашей ко обоим готовы и принуждены восприять крайнюю резолюцию, однако сие предлагаем, щадя человеческого кровопролития, и будем ожидать несколько часов ответу. На это второе письмо визирь прислал ответ, что он от доброго мира не отрицается и что присылали для переговоров знатного человека. Того же 10 июля отправлен был подканцлер Шафиров с тремя переводчиками и подьячим, а для пересылок отправились с Шафировым генерального шквадрона ротмистр Артемий Волынский, да сын оберкомиссара Петра Бестужева Михайло Бестужев, служивший волонтером при армии. Петр дал Шафирову следующую инструкцию. В трактовании с турками дана полная мочь господину Шафирову ради некоторой главной причины, которая дело его не только с моей воли, но и всех, и суть истина. Первое. Туркам все города завоеванные отдать, а построенные на их землях разорить, а буде заупрямиться, позволить отдать. Второе. Буде же о шведах станут говорить, чтоб отдать все завоеванное, и в том говорить отдаянием лифляндов, а буде на одном на том не могут довольствоваться, то и прочие помалу уступать, кроме Ингрии, за которую буде так не захочет уступить, то отдать Псков, буде же того мало, то отдать и иные провинции, а буде возможно, то лучше б не именовать, но на волю салтанскую положить. Третье. О Лещинском буде станут говорить «позволить на то». Четвертое. Впрочем, что возможно, Салтана всячески удовольствовать, чтоб для того за шведа не зело старался. При этом царь позволил Шафирову обещать визирю и другим начальным лицам, в ком сила есть, большие суммы денег, а именно визирю 150 тысяч рублей, кегай его 60 тысяч, чаушбаше 10 тысяч, Янычарскому АГ 10 тысяч, секретарю-переводчику и прочим обещаны также большие дачи. Между тем, весь генералитет и министры по последней мере положили на совете. Ежели неприятель не пожелает на тех кондициях быть довольным, а будет желать, чтобы мы отдались на их дискрецию и ружья положили, то все согласно присоветовали, что идти в отвод подле реки. Шафиров дал знать, что хотя турки и не прочь от мира, но проволакивают время. На это Петр написал ему 11 июля. «Я из присланного слова выразумел, что турки, хотя и склонны, но медленны, являются к миру. Того ради все чини по твоему рассуждению, как тебя Бог наставит. И ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на все, что похотят, кроме шклявства. И дай нам знать, конечно, сегодня, дабы свой деспирантный путь могли с помощью Божью начать». Будь же подлинно склонность явится к миру, а сегодня не могут окончить договора, то б хотя то сегодня сделать, чтоб косить за их траншаментом. В тот же день Шафиров возвратился в русскую армию следующими условиями. Первое – отдать туркам Азов в таком состоянии, как он был взят. Новопостроенные города Таганрог, Каменный Затон и Новобогородицкий на устье Самары разорить – а пушки из Каменного Затона отдать туркам. Второе, в польские дела царю не мешаться, казаков не обеспокоивать и не вступаться в них. Третье, купцам с обеих сторон вольно проезжать торговать, а послу царскому впредь в Цареграде не быть. Четвертое, королю шведскому царь должен позволить свободный проход в его владение, и если оба согласятся, то и мир заключить. Пятое, что поданным обоих государств никаких убытков не было. Шестое. Все прежние неприятельские поступки предаются забвению, и войскам царского величества свободный проход в свои земли позволяется. Но до подтверждения мирных договоров и до исполнения с царской стороны всех обязательств под канцлер Шафиров и сын фельдмаршала Шереметьева Михаил Борисович, полковник Астраханского полка, должны оставаться в Турции. Шафиров был немедленно же отправлен назад в турецкий обоз, чтобы поскорее заключить мир на этих условиях. Договор был написан и скреплен 12 июля. Шафиров дал знать Петру, что русское войско может беспрепятственно выступить из лагеря. Легко представить себе радость русских, когда они узнали о заключении мира. Радость была тем сильнее, чем меньше было надежды на такой исход. Если бы... говорит один из служивших в русском войске иностранцев, если бы поутру 12 числа кто-нибудь сказал, что мир будет заключен на таких условиях, то все сочли бы его сумасшедшим. Когда отправился трубач к визирю с первым предложением, то фельдмаршал Шереметьев сказал нам, что тот, кто присоветовал царскому величеству сделать этот шаг, должен считаться самым бессмысленным человеком в целом свете. Но если великий визирь примет предложение, то он, фельдмаршал, отдаст ему преимущество в бессмыслии. У войска, у офицеров и генералов радостное чувство не могло очень уменьшиться и после, когда прошло первое впечатление. Но другое было с царем. Прийти с тем, чтобы своим появлением поднять все христианское народонаселение, прогнать турок из Европы или, по крайней мере, предписать им мир. Вместо того заключить позорный мир, отказаться от Азовского моря, от Южного флота, который стоил таких трудов и издержек. Как освободиться от упреков? Зачем небольшое войско заведено так далеко в чужую сторону? Без обеспечения насчет продовольствия? По слухам, что народонаселение примет русских как освободителей. Зачем повторена была ошибка Карла XII, который с такими же надеждами на казаков вошел в Малороссию? И все это бесславие после преславной Виктории. Петр привык уже писать к своим письма с известиями о победах. А теперь о чем он должен известить их? Говорят, что 10 июля, когда не было надежды, что визирь согласится на мир, Когда предстояли или смерть, или плен, Петр отправил следующие письма Сенату. «Господа Сенат, извещаю вам, что я со всем своим войском без вины или погрешности нашей, но единственно только по полученным ложным известиям, в 7 крат сильнейшую турецкую силу так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я без особливой Божьей помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем и ничего не исполнять, что мною хотя бы по собственноручному повелению от нас было требуемо, покамесь я сам не явлюсь между вами в лице моем. Но если я погибну, и вы верное известие получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне в наследники». Это письмо заподозревается. Оно не сохранилось в подлиннике. Оно заключает в себе странность. Петр велит Сенату выбрать достойнейшего ему наследника. Тогда как был законный наследник, царевич Алексей Петрович, у которого с отцом не было еще, по-видимому, никаких неприятностей. Но, несмотря на сильные, по-видимому, возражения против достоверности письма, мы не считаем себя вправе решительно отвергать эту достоверность. Здесь главные вопросы. Могло ли письмо по своему языку и слогу принадлежать Петру? Могло ли оно принадлежать ему по его взгляду на свои отношения к государству и собственному семейству? Могли ли быть побуждения сочинить подобный акт? Могли ли быть побуждения уничтожить его в подлиннике? На первые два вопроса всякий, знакомый с языком и слогом писем Петра и с его взглядами, может ответить утвердительно. Для Петра на первом плане было его дело, дело преобразования, все другое на втором плане. Для сочинения подобного акта мы не найдем побуждений. Сочинена была духовная Екатерины I Басевичем, духовная Петра II Долгорукими. Везде побуждения открыты и ясны. Но кто и для чего сочинил бы приведенное письмо от Прутта? При последующей смене линий царствующего дома, при свержении правителей никогда не раздавался голос о возможности выбрать кого-нибудь на престол не из особ царствующего дома и не по отношению к этим особам. Но при отсутствии закона о порядке престола наследия, то есть до самого конца XVIII века, были побуждения скрыть, уничтожить подлинный акт, уполномочивавший Сенат выбрать царя мимо царевича. Выбрать достойнейшего, особенно когда этот акт исходил от Петра Великого, к памяти которого питали такое благоговение. Ничье право не утверждалось на этом акте, следовательно, некому было его выдумывать. Не могли опасаться, чтобы акт не послужил опорой для какого-нибудь притязания, следовательно, имели побуждение уничтожить его. Не нужно, впрочем, и настаивать много на побуждение, могшие заставить уничтожить подлинное письмо. При тогдашней невнимательности к сохранению актов письмо от Прута могло легче других затеряться, ибо, как чрезвычайно любопытное, возбуждало внимание, переходило из рук в руки, тогда как бумаги, не возбуждавшие любопытства, не трогались и сохранились. Разве все письма Петра дошли до нас в подлинниках? Что же касается до отношения Петра к сыну, то в 1710 году уже было известно даже в Германии, что царевич окружен людьми, возбуждающими в нем ненависть, ко всем новизнам. Неужели не знал этого отец? Петр мог думать, что с течением времени, особенно вследствие брака на иностранной принцессе, молодой человек изменит свои взгляды.